продолжая тему, да, вот про рамы и про то, что из чего изготовляют рамы. Вот, значит, мы начнем на хромолевых рамах, да, остановились?
Да, да.
На хромолевых рамах. Ну вот, значит, к сожалению, в мире сейчас очень мало фирм, которые вот изготовляют высококачественные хромолевые рамы. Поэтому мы их тоже как-то особо так рассматривать не будем, потому что больше распространение у нас все-таки алюминий. Хотя для общего развития вы должны знать, что вот такие вещи бывают, очень действительно классные, высококлассные рамы. Ну, в основном, конечно, кросс-кантри рассматривают, поэтому такой кросс-кантрийные рамы фирмы делают. Вот. За последние годы получило очень большое распространение это изготовление пластиковых рам, или так, углепластика, будем так говорить, более правильное выражение, углепластик. Вот. На самом деле материал достаточно уникальный, к сожалению, у нас вот ни у кого здесь нет углепластика, чтобы хотя бы показать, что это такое, вид рам, потому что остальные я уже приметил, которые я могу показать. Вот. А углепластик, к сожалению, не могу показать. Да, рамы делаются из него уже, наверное, лет 5, так активно внедряются в жизнь, уже не только профессиональная техника это уходит, но уже более низкий ценовой сегмент, как бы для продвинутых любителей уже карбон. Вот еще название его карбон, углепластик, карбон, это все одно и то же, про один тоже материал мы говорим. Рамы вот тоже обладают своими свойствами интересными. Будем более подробно, если кому-то это будет интересно, действительно я могу рассказывать более подробно об этих рамах. В принципе, я, может, это чуть попозже расскажу. Ну и еще достаточно эксклюзивный материал, который применяется для изготовления рам, это титан. Очень-очень уникально, очень дорогостоящий, бывает намного дороже карбона на самом деле, потому что карбон дешевеет, а титан, к сожалению, технологии титана, они очень сложны в изготовлении, титановые рамы, и сама технология очень сложная, поэтому титановые рамы считаются одними из самых дорогих рам в мире для изготовления вот этого, титан для изготовления велосипеда. Но я сейчас могу даже вкратце показать вот, более такие вот бюджетные варианты велосипедов, начиная от бюджетных и кончая там дорогими. Ну что, вот велосипеде. Вот, начального ценового диапазона. Вот как раз о чем мы говорили, о бюджетной стальной раме. Вот это велосипед собран на абсолютно бюджетной стальной раме. Никакого здесь хромоли нету. Это обыкновенное железо водопроводное, к сожалению. Не огорчайтесь, у кого это велосипед. Я сам, честно говоря, могу сказать, что я начинал с такого же велосипеда. Когда-то это было лет 4-15 тому назад. У меня даже еще хуже был, могу честно сказать. Вот. Поэтому, ребят, не огорчайтесь через велосипед, просто надо знать немножко о том, на чем вы есть. Характерная особенность велосипеда, вот как можно отличить, это алюминий или не алюминий. Потом можете близко посмотреть, швы очень тонкие и сварка очень тоненькая. Сразу понятно, что это железо. Хромоли, кстати, тоже так же выглядит, но по весу и по оборудованию, которое здесь стоит, понятно, что никакого хромоли быть не может. Просто, наверное, остальная рама. Абсолютно бюджетного ценового диапазона. Вот. Алюминий у нас представлен в огромном количестве, здесь практически, вот куда ни ткнешь велосипед, вот, пожалуйста, трек. Алюминий. Издалека, вам, наверное, даже издалека будет видно, какие толстые швы. Так называемая чешуя, вот она поближе подойдет. Вот смотрите, видно швы какие? Вот, так называемая чешуя, кстати, о качестве сварки рамы и о качестве фирмы можно спокойно судить по тому, как нанесен шов. Уже можно говорить, насколько технология совершенна, допустим, у данной фирмы. Когда чешуйка к чешуйке идет, как на рыбе, одинаковое расстояние и хороший ровный такой слой, то это значит говорит о том, что действительно фирма там борется за свои технологические процессы. Ну, куча рам у нас на самом деле таких алюминиевых. Вот. Немножко об эксклюзивных рамах могу сказать. Вот абсолютно серая мысль, которую, честно говоря, когда на драме я стою, народ приходит, народ выкладывает велосипед, давайте, о, какой крутой, а это непонятно как, какая-то абсолютно серая, непонятно что, хотя эта рама на самом деле достаточно эксклюзивна, это титан. Да, обычно титан, честно говоря, не красят, его обрабатывают определенным технологическим процессом, бывает, но это проработка, здесь практически рамы не отработаны, ничего. Это наш российский производитель, нижегородский. Вот, отличная, хорошая рама.
Шикарная.
Если будем говорить о рамах, почему я так по большому счету много говорю о рамах? Потому что, опять-таки, основа велосипеда – это рама. В чем отличие теперь вот этих рам? Будем немножко так рассмотрим, для того, чтобы вы понимали, почему один почему-то едет достаточно легко, а второй едет почему-то плохо. Хотя силы тратят одни и те же. Вот. К сожалению, велосипед это не, и человек это не бензиновый двигатель, который ну, побольше горючего потребляет и вроде бы едет с той же скоростью без всяких проблем. Значит, простые железные рамы, что они делают? Будем рассматривать простые железные, алюминиевые рамы, и потом перейдем на более дорогой сегмент тех же самых стальных рам, хромолевых рам и алюминиевых рам. Бюджетные велосипеды предназначены обычно, не обычно, а просто бюджетные велосипеды предназначены для простых, неспешных покатушек в пределах обычных городов или хорошей парковой зоны. Так как за рубежом парковая зона, плохая парковая зона, как наш отличный асфальт, так что вы можете представить, что это такое, да, для чего предназначен велосипед. И велосипед вот такого ценового, низкого начального ценового диапазона предназначен, в принципе, для неспешных покатушек, в лучшем случае по Швейцарии. То есть, да, по Швейцарии, а ни в коем разе не Щелковский путь, потому что велосипеды обычно так щелчок не выдерживают, просто-напросто, уже не выдерживают. Много-много проблем и с оборудованием. Рама обычно тяжелая, рама, которая не умеет помогать человеку обработать неровности асфальта, грунта, там, местности, будем так говорить. Эти рамы такого не могут делать. Они специально специфичные, предназначены так, неспешная покатушка до ближайшего лачка. Кто за пивом, кто за молоком. Также точно работают и алюминиевые рамы. Они абсолютно дубовые, дешевые, бюджетные, буду так говорить, бюджетные алюминиевые рамы, они точно так же работают. Поэтому они не помогают человеку ехать быстрее, качественнее, интереснее. Вот. Ценовой диапазон, когда у велосипеда выше, плюс еще в бюджетных велосипедах, обычно геометрия. Обычно геометрия предназначена именно для того, такого неспешного катания. Сейчас я даже немножко попытаюсь вам объяснить. Даже на примере вот этого же велосипеда.
Можно вам стелс прикатить?
Да нет, какая-то. Да без разницы, стелс там, это сам. Мы сейчас берем, потому что я могу сразу сказать, вот это, в принципе, велосипед, ну, уровень, конечно, у него выше, на порядок выше, но это велосипед, опять-таки, не предназначен для кросс-кантри. Это не предназначен велосипед для активного катания. Это велосипед туристического уровня. На данный момент я показываю велосипед прогулочного уровня. Вот. Прогулочный уровень определяется геометрией, материал, оборудование, комплекс, вот такой комплекс. Не может быть на хорошей раме плохое оборудование, и также точно не может на плохой раме хорошее оборудование. Это не должно быть. Не гармонично будет правильно собран велосипед. Посадка. Обратите внимание, если человек садится сюда, у него практически прямая посадка. Руки выше. Руль выше задницы. Прямая посадка, которая предназначена только для неспешного катания. Вот уже по геометрии это, сразу это видно. Плюс вот эта база, она всегда короткая. Это специфика прогулочных велосипедов. Никогда на таком велосипеде, конечно, если лошади могут поехать на таком велосипеде, там, здесь, конечно, прокладка немножко играет роль, но прокладка это тоже она в таком случае. Если ему дать нормальной прокладке, дать нормальный велосипед, он поедет на порядок лучше, чем прокладка. и хороший, дать плохой велосипед. Это вполне понятно. Поэтому так, среднестатистический человек, который как бы катает. Вот это прогулочный велосипед, абсолютно прогулочный велосипед. Начального уровня. Велосипеды, потом идут велосипеды туристического плана, прогулочно-туристического плана. Как раз вот этот велосипед прогулочно-туристического плана, уже, во-первых, более, дорогой сам по себе бренд, во-первых, это бренд Trek, более дорогой ценовой диапазон этого велосипеда, такие велосипеды стоят там порядка, сейчас, наверное, 1016-18 сейчас они стоят, связанные с кризисом, а там стоили где-то в районе 14-13. Вот. Но опять-таки, если рассмотреть этот велосипед, сразу видно, руль практически вровень с седлом. Практически вровень с седлом, опять-таки, база немножко укороченная у этого велосипеда, но уже не настолько, как у прогулочного велосипеда. Все-таки здесь небольшой наклон будет у человека. Поясницы, небольшой упор на руки. Вот. Плюс оборудование уже совсем другого класса. Если обычные прогулочные велосипеды, обычные, так говорят, потому что если прогулочные велосипеды там за 2-3 штуки баков, мы их не рассматриваем. Обычно на прогулочных велосипедах ставится скорость до 21 включительно. Это 7 сзади, до 7 сзади, 3 спереди. На туристического уровня велосипеда это сразу можно так поставить, 24. Если я хочу заниматься туризмом, если кто-то из вас захочет заниматься туризмом или хотя бы более-менее активно кататься, вы для себя даже уже знаете поставить 24. У вас друзья будут покупать велосипед, вы сразу говорите 24. Это 24 скорости, 8 скоростей сзади, 3 спереди. Это уже уровень и оборудования, и в том числе и рамы. Я уже до этого говорил, на дешевую раму никто не будет ставить оборудование уже вот такого уровня. Потому что достаточно должно быть все гармонично собрано на велосипеде. Это я говорю о брендах. Ребят, только поймите, что я говорю о брендах. Есть нонейм, которые действительно могут сделать такое, как очень часто бывает в магазинах. А у меня вот здесь XT стоит переклюк. А все оборудование там, ниже плинтуса, будем так говорить. Вот задний переклюк вот такой и все. На 4-5 уровней выше. Мол, типа это определяет, ничего подобного. Полностью велосипед уже гармонично собран. Вот. Ну и велосипеды уже более профессионального уровня. Более профессионального уровня. Так. А где твой стандарт? Дайте мне стандарт, пожалуйста. Ну, вот уже велосипед, который практически, ну, моя любимая фирма, конечно. Ну ладно, мы про фирму-то особо не будем говорить. Просто велосипед уже гоночного уровня. Абсолютно гоночного уровня велосипед. Если обращать внимание, приблизительно ростовка, вот Мангус, вот Стелл, поднеси, пожалуйста. Чтобы немножко бы смогли бы понять, о чем я хочу сказать. Да, он немножко ростовки большой. Ну вот, к сожалению, да, он больше ростовки. Мне показалось издалека, что он больше ростовки. Но если вот так смотреть, вот велосипед больше ростовки, а практически вот это расстояние у велосипедов одинаковое. База одинаковая. У всех гоночных велосипедов, во-первых, немножко вытянутая посадка. Вот это рама уже гоночного уровня. У него она маленькая, сама ростовка, но была бы сейчас вот такой же, она была бы длиннее как минимум на 2 дюйма. Вот. База у велосипеда больше. Седло обычно ставится выше руля. Обычно ставится. Если человек под себя не делает что-то, это не будет. А это велосипед как бы купленный в магазине. Здесь апгрейда практически никакого не было. Очень легкая алюминиевая рама. Очень легкая алюминиевая рама. Ну и само собой, это с определенной навеской, тоже гоночного уровня. Любое, все гоночное оборудование, это уже 27. Такая цифра, это сзади 9, спереди 3 скорости. Итого получается 27 скоростей. 27 скоростей, это уже оборудование для продвинутых и для профессиональных райдеров, считайте. Хотя, честно говоря, для меня, мое мнение, так, если человек может себе позволить приобрести велосипед достаточно дорогой, и пускай он катается мало, но зато приятно всегда кататься на хорошем, легком велосипеде. Я думаю, удовольствие больше получит человек, и может даже и дольше будет кататься, и больше будет кататься, потому что очень много за мою практику получается так, что люди покупают себе, будем говорить, бюджетный велосипед, абсолютно бюджетный велосипед, и катаются действительно один раз в месяц. А как только бывало так, что я так одолжу свой велосипед кому-нибудь, человек потом себе собирает хороший велосипед, катается каждый день, потому что он понимает, что это такое, когда катишь на хорошем, легком велосипеде. Вот. Ну, значит, вот это чуть-чуть вот об этом, и, значит, о том, что делают более дорогие рамы, как работают. Дорогие рамы позволяют обрабатывать поверхность неровности дороги, неровности рельефа, позволяют обрабатывать. Что это такое? Сама рама, если вот обратить внимание, она немножко гнется.
Посидел.
Она немножко гнется, и она позволяет подпружинивать все эти неровности, обрабатывать. Получается подвешенная масса, когда есть вот амортизатор, да? Он, если на жестком, допустим, велосипеде, ты едешь, абсолютно жесткий велосипед. Телега. Очень хороший, яркий пример. Это телега. Телега абсолютно жесткая вещь. Устройство. Абсолютно жесткое устройство. Маленькая кочечка, маленький камушек, и все, начинает вот так ходить. Как только тарантасы появились с рессорами, все, они стали более скоростными, и меньше стало трясти. Почему? Потому что не вся масса поднималась наверх, огибая бугорок какой-то, а поднималась только подвешенная масса. За счет этого, само собой, увеличивалась скорость и комфорт, добавлялся комфорт. Вот сами рамы, помимо оборудования всего, они позволяют то же самое делать, они начинают играть. Вот различия, дополнительные отличия между различиями бюджетными и дорогими рамами, более высокого ценового диапазона. И что могут позволить дорогие рамы? Если говорить еще о титане и о хромолевых дорогих, хороших рамах, хорошего ценового диапазона, они по сравнению с алюминием более мягкие, более пружинистые. И поэтому рамы, особенно для туризма, я вообще рекомендую рамы хромолевые, хорошие, дорогие хромолевые, именно хромоли, а не железо, обратите внимание, и не хай-тек, и титан, потому что комфорт на порядок больше на титановых рамах и хромолевых рамах, чем на алюминии. Алюминий в этом плане достаточно жесткий материал, и все-таки намного жестче алюминий едет. По ощущениям могу такую вещь сказать, это уже вам придется поверить, и может быть где-то вы и по... Можете попробовать, кто-то здесь уже и пробовал даже. Если на алюминии можно сделать гид с места достаточно легко, гид с места это рывок с места. Потому что за счет жесткости велосипеда все усилие переходит на педали, то, допустим, на хорошей хромолевой раме или на титане такого ты не сделаешь. Чуть медленнее будет он гидовать с места. По одной простой причине, что рама начинает изгибаться, и часть энергии уходит в изгиб рамы. Вот. Но зато в дальнейшем рамы хромолевые и карбоновые начинают выигрывать алюминий за счет того, как раз умения обработать поверхность. Вот. И простить райдеру, да, даже бывают ошибки, простить, потому что рама начинает работать, изгибаться и такое есть выражение катить. Вот. Карбон. По карбону, я сам, честно говоря, практически на карбоне не катался, но бытует мнение, что карбон объединяет в себе достаточно такие интересные свойства, как умение гасить мелкие вибрации, вот, Ну, будем верить производителям, что это действительно так. Рамы на самом деле очень жесткие, карбоновые, и вот у них возможности есть гасить вибрации. Недостатки у карбона, цена страшная, цена обычно страшная цена, но и во всяком случае, недалеком прошлом они очень легко ломались от точного удара, это как стекло. Давление выдерживает бешеное, а точный удар выдерживает. Но сейчас современные технологии уже позволяют карбону даже не бояться таких точных ударов, как это было раньше. Сами технологии улучшились, и рамы стали получше. И тем более хорошо, что они спустились на низкий ценовой диапазон. Вот если говорить по рамам. Но титан импортный, к сожалению, практически в Россию не вводят. Импортный титан только можно приобрести, скорее всего, в интернет-магазинах. Это страшно дорого, могу приблизительно сказать, это больше штуки баков сразу уже хороший титан будет стоить, там, 2-3 спокойно, элементарно просто. И, к сожалению, по титану, если раньше фирм достаточно много было, лет 10 назад, сейчас их буквально, наверное, на одной руке пересчитать можно пальцы, в мире осталось. Фирм, который изготовляет титан. Хотя некоторые вещи изготовляют, как бы, там, палки, условно, рули, подседельники, там, зажимы, ну, кое-какие запчасти, детали изготовляют из титана. Достаточно много фирм. Вот, я говорю про рамы. Рамы, к сожалению, вот, импортные достать практически невозможно, и они страшно дороги. Вот. Плюс титаны еще, вот, там, почему я на титане как-то немножко больше говорю, потому что, ну, есть у нас производители все-таки российские, нижегородские производители есть. Плюс титан, то, что он долговечен, на порядок долговечен любого материала, который применяется сейчас в воспитостроении. И того же алюминия, и того же хромоли, железа, карбона. Вот. Титан – это практически вечный материал. Можно разово купить велосипед и все, и на всю жизнь забыть про то, что сейчас будет. По рамам что-нибудь еще есть? Что-то еще интересное узнать по рамам? А? Ну вот, значит, да, сейчас потихоньку, видимо, приходит эра двух подвесов. Раньше двух подвесов практически не существовало. Раз-два я учился. Сейчас очень много, конечно, людей, которые пытаются слышать, что такое двухподвес. Ну, вкратце, двухподвес – это когда на велосипеде не только гибкая амортизационная стоит, вот, но и задний амортизатор тоже стоит. В данный момент задний амортизатор, треугольник задний, который на шарнир ходит. Ну, что, давай, потому что у меня не ходит. Ну не ходит, видите? Вообще не ходит. Почему не ходит? Почему не ходит? А это ходит, да. Ну вот смотрите.
Ну дня шаблой.
Я из страсти, это мало.
Так называемый двухподвес. Велосипеды двухподвесные. Значит, если говорить, почему мы потихоньку начинаем делать двухподвесы. В свое время, когда только-только появились двухподвесы, они, во-первых, использовались только для определенных дисциплин, таких как даунхилл, фрирайд. Вот. Ну, фрирайд это, кто не знает, это просто езда, где попало, в основном вниз.
И с кем попало?
Недолго.
Даунхилл это просто езда с горы. Потому что для даунов Но мы, в основном, это кросс-кантристы. Даже вот туризм, я тоже считаю, это все равно кросс-кантри. Потому что мы едем где по прямой, где вниз, где наверх. Приблизительно все одинаково. И, значит, преимущество по тем временам, да, что такое двухподвес, когда ты, опять, подвешенная масса задняя, о чем я говорил, о телеге, да, Вот чем выгодно подъезд, допустим, спускаясь с горы? То, что у тебя два подвешенных колеса. И у тебя, значит, в любом случае тебя, ты проезжаешь передним колесом, которое у тебя подвешено, заднее то же самое делает. У тебя заднее колесо не поднимает целиком, как на жестком велосипеде, целиком тебя, в смысле меня, мои 60 килограмм, и 15 килограмм этого велосипеда, ничего подобного. Он поднимает свой килограмм, который вертится на колесе. Вот эта подвешенная масса, она отрабатывает. Значит, все остальное, то, что у меня есть, да, остатки от там, 75 килограмм, 74 килограмма работают на то, чтобы я ехал вот дальше. Вот. Ну, кто тут физики, они, наверное, это более научно объясняют. Ну, я вот так по-русски объясняю. Для дилетантов. Я сам дилетант в этом плане, поэтому для дилетантов объясняю точно так же. Вот что такое двух подъезд. Потихоньку стали, во-первых, технологии меняться. Велосипеды раньше были страшно тяжелые, двухподвесные. Сейчас потихоньку технологии стали меняться, более грамотные стали подвески. Их сейчас очень большая разновидность. Ну, условно, однорычажные, двухрычажные, трех, четырех, с виртуальным осью вращения. Там, их сейчас на самом деле, что, наверное, 15 разных типов подвесок. Но основное действие это, чтобы было более комфортно ехать. Вот. Практически все подвески, особенно которые были раньше, они подвешены раскачиванием. Вот когда начинает человек педалировать активно, особенно в гору, подвески начинают работать. Раньше до 30-40% тратилось энергии на то, чтобы ехать. Вот ты просто едешь по прямой, и 30-40% у тебя теряется силы на то, чтобы раскачать велосипед. Значит, эти 30-40% ты просто теряешь, абсолютно воздух выкидываешь. Вот. После того, как появились определенные, во-первых, ну, подвески разного типа появились так называемые платформы амортизатора, которые позволяют вот, пропедаль, так называемые, это против педалирования, чтобы не было бы раскачки. Вот. Когда появились такие платформы, стали велосипеды уже уходить в кросс-контрийный профессиональный диапазон. Это получается, если делить условно 50 на 50, да, вверх, вниз, 50 на 50. Потому что Артек делает 50 вниз, 50 так, точно так же едет наверх. Сейчас, если DH это 100% вниз, фрирайд условно так, 30% вниз, то есть 70% вниз, 30% наверх. Если вот такую границу, да, сделаем, то кросс-контрийный велосипед, двухподвес, должен стремиться к тому же, то же самое, как и Артек. Это жесткий ход, без заднего обороте. 50 вниз, 50 наверх. Вот как сейчас технологии достигли того, что практически сравнялись вот эти измерения. Вот оттуда мы подвесы пошли в профессиональную технику уже в наше время. Буквально, чтобы сказать, 5 лет тому назад впервые на двух подвесах был выигран Кубок мира, там через год был чемпионат мира выигран на двух подвесах. Ну, правда, на этом такой, как у меня, это у нас пишет. Вот. Но все равно уже вот двухподвесы они пошли в обиход. Они сейчас двухподвесы достаточно низкого ценового диапазона, можно сказать, стали уже не весить там порядка 17-18 килограмм. Велосипеды сейчас весят. Леша, сколько твой весит? По-моему, 13,5 килограмм, да? Или 13,5? 11,8 килограмм. 11,8 килограмм. Двухподвес задним амортизатором весит всего 11,5-11,8 килограмм. Могу сам сказать, что вот этот трест, он весит почти 15. Почти 15. За счет рамы, за счет оборудования, за счет всего того, что как бы, есть. И мы, само собой, ценим. Двухподвес, конечно, очень хорошо. Но, говорю, каждый надо обязательно знать плюсы и минусы вот, условно хардтейла и двухподвеса. Значит, если нет вот всяких платформ, которые не позволяют раскачивать велосипед, я считаю, что без того потратить денег, честно говоря, на подвес. Но подвес должен быть дорогим, хорошим, качественным, для того, чтобы доставить действительно удовольствие. Потому что любой бюджетный достаточно подвес, ну просто даже нашу покатушку для начинающих люди просто не выдержат. Хотя у вас по катушке для начинающих она настолько лайтовая, что вообще ну, ехать там нечего. Но люди не выдерживают, потому что здесь уже не играет прокладка, а здесь играет именно техника. Сама техника, потому что да, бывали случаи, когда давал, я просто пересаживал на свой велосипед, и человек ехал, просто-напросто ехал. Да, я тоже ехал на этом, тут уже прокладка играет. Но то, что да, тот момент, когда техника позволяет прокладке ехать лучше, это хорошо всегда. Ну вот, в принципе, вот этот подвесок практически, ну вкратце вот так можно рассказать. Недостатки еще двух подвесов какие? Ну, во-первых, само собой, всегда есть плюсы, есть минусы. Минусы двух подвесов, все-таки они достаточно тяжелые. Артерию можно сделать легче, это минус. Минус двух подвесов, что дополнительные шарнирные соединения, которые надо обслуживать, значит, в денежном эквиваленте это все выходит, вылазит. Минусы двух подвесов, то, что сложно его использовать, не для всякого вида катания он предназначен. Возможно, вот туризмом практически не займешься. По одной простой причине туда невозможно поставить багажник. Туризм, велотуризм, вот, когда Леша у нас будет вести занятия, вы увидите, что это такое, это когда сзади ставится большой багажник, нормальный, хороший багажник, вот там багажник здесь стоит, вот, консольный, да? Консольный. А у нас не другой багажник стоит? Ну, вот на велосипеде стоит, далеко не таскает. Вот когда ставится багажник, штаны, порядка 30 кг на заднем колесе висит. На двух подвес просто. Ну ладно, 20 кг.
15.
Уран бывает.
Вот сзади
велосипед хардейл, да, на котором стоит багажник. Вот на такой багажник ставятся велоштаны, вешаются велоштаны. Вот. Практически из-за того. Все. Невозможно закрепить велобагажник из-за шарнира как раз, потому что две точки должны за крепление у багажника на треугольнике. Это в районе колеса крепление всегда и в районе подседельного штыря. Но так как вот эта часть все время работает, здесь невозможно сделать нормально поставить, потому что работает. Велосипед получается не предназначен для туризма. Некоторые люди умудряются иметь двух подвесов. Для обычного катания, для туризма будут у них артели. Кое-кто такие вещи не будет. По два велосипеда для радости себе катания.
Скажи про консоль.
Вот. Значит, небольшое, да. Как раз там консольники висит. Единственное, что можно сделать двух подвесами, это поставить консольный багажник. Консольный багажник это багажник, который вешается на подседельный хомут, на подседельный штырь. Вот просто такая палка, которая весь крепится на подседельный штырь, закрепляется, но эти багажники могут...
Ребят, нас потревожит немножко, то есть нам надо встать еще раз и метров на 10 передвинуться. Мы сможем это сделать?
А может там тоже закончится?